Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Чым небяспечная пасляродавая дэпрэсія, як можна прадухіліць яе наступствы? Ці ёсць вінаватая, калі маці пасля родаў сканчае жыццё самагубствам? Абмяркоўваюць арганізатарка праекту радзіны Вераніка Заўялава, псіхолаг Аксана Ільюшчэня, якая спецыялізуецца ў псіхалогіі мацярынства, і доктарка-гінеколаг Таццяна Гайлеш. Ну і нагодай для нашай дыскусіі стаў выпадак у гарадзенскай радзільні, калі жанчына скончыла жыццё самагубствам пасля родаў, і ён вельмі шырокі розгалас атрымаў у Беларусі. Але прычыны от гэтага канкрэтнага выпадку я прапаную сёння не абмяркоўваць, мы не ведаем усіх дэталяў. А давайце проста паспрабуем паглядзець на гэтую сітуацыю ў больш шырокім кантэксце, і вот проста найперш пагаварыць пра тое, чым небяспечная паслярадавая дэпрэсія, наколькі яна сур'ёзная і як яе распазнаць. А калі ласка, Вероніка.
Я как организатор исследовательских образовательных проектов об условиях беременности и родов в Беларуси могу достоверно говорить о таком факторе, который может влиять на возникновение депрессии, как отношение в беременности по поводу получения медицинских услуг. Женщины часто общаются с врачами в беременности, и часто в этих отношениях могут быть и конфликты, и поводы для тревоги. Важны здесь, конечно, и обстоятельства в родах, и то, что в них происходило. А доктор Мишель Аден, который приезжал в Минск в прошлом году, говорит по этому поводу, что первейший долг каждого, кто общается с беременной женщиной, оберегать ее эмоциональный покой. То есть и в наше время, когда медицинское ведение беременности, отношения специалистов могут очень сильно оказывать влияние на эмоциональное состояние женщины, то есть этого и много, этих услуг и отношений, и врачи должны учитывать вот это влияние и оберегать женщину от стресса, от тревог, от грубого отношения, от нечувствительности к эмоциональным потребностям, что и как сказать по поводу каких-то назначений или заключений, давать возможность принимать решения. И здесь он еще говорит, важно принимать во внимание эффект ноцебо. То есть излишнее вмешательство отношения к беременным женщинам как к больным причиняет вред. И нужно научиться общаться с беременными женщинами так, создать такую атмосферу, чтобы они после приема были в более приподнятом состоянии или, по крайней мере, в менее тревожном настроении, чем до него. В своем роддоме он ввел был певческие встречи и говорил, что от этого больше проку, чем от лишних каких-то медицинских назначений или исследований. А говорит Мишель Аден о потребностях женщин в родах, о том, что должна быть подходящая обстановка для родов, то есть там, где безопасно, где есть интимность. Это делает роды легче, но это путь к поддержке психологического здоровья к женщине, потому что к факторам, которые влияют на послеродовую депрессию, относятся, среди прочего, и неудовлетворенность родами. Исследователи говорят, что самые значимые факторы для удовлетворенности родами, помимо каких-то оправданий личных ожиданий женщины, это и качество отношений с медперсоналом, количество поддержки. То есть у женщины должна быть постоянная поддержка эмоциональная и физическая в родах. То есть это и наличие партнера в родах, все роды должны быть партнерскими. Поддержка это от медицинского персонала и понимание, что происходит, для того, чтобы не было обстоятельств, которые приводят к травмам. И женщинам нужна вовлеченность в принятие решений, то есть как личное достижение, как проявление себя как взрослой личности. Но об этом говорят научные исследования, о том, что это необходимо.
Вероника, я хотела вот вас запытаться, вот вы организовали гэты визит, и я вот сачыла за ім, бачыла, что шмат вельмі дактароў з ім сустракаліся. Ці нешта з яго рэкамендацый уводзіцца ў практыку, ці ў Беларусі ў радзільных? Як вот это визит прайшоў, ці як бы ён сапраўды на нешта паўплываў?
За последние года полтора у нас произошли некоторые изменения. То есть у нас, с одной стороны, в 2018 году и приняты новые глобальные стандарты Всемирной организации здравоохранения в сфере ведения родов, которые говорят о многих вот этих факторах, которые я перечисляла, о том, что нужно их учитывать и стремиться к положительному опыту женщин в родах, заботиться о благополучии и эмоциональной поддержке. Это значимо для здоровья женщины и ребенка. А В Беларуси многие перемены происходили, они происходили, скажем, закономерно, ну, как развитие культуры, каких-то отношений, и как требования, я считаю, что и требования женщин на это влияли. Ну, развивается у нас в основном за счет развития платных услуг, и там, конечно, с теми большим количеством врачей, которые Мишель Оден встречался на медицинской конференции, в роддомах, на встречах, которые мы организовывали, врачи, акушерки, которые там присутствовали, они говорили о том, что у них много вдохновения к тому, чтобы менять что-то в своих подходах и либо продолжать какие-то положительные практики.
Дякую велике.
Я думаю, что вот... отдельных людей, да, эта поддержка есть перемена.
А спадарыня Оксана, вот вы специализуетесь у психологии материнства, и эта тема, как вот вы и предметом вашей науковой працы была. А как бы вы охарактеризовали небеспеку, чем небеспека послеродовой депрессии, как ее распознать, как побачить? Как это вот это вельми тонкая справа, и она вельми важная.
Да, действительно, это очень тонкая и очень важная вещь. И послеродовая депрессия или постнатальная депрессия, как ее еще привыкли называть, это действительно опасное заболевание. Оно, можно сказать, обусловлено взаимовлиянием всей семейной системы и той среды, в которой находится женщина во время беременности, во время вообще своей всей жизненной истории. Поэтому, когда во время самой болезни страдает женщина, то, конечно, страдают и супружеские отношения, и ее отношения с другим миром. Это оказывает большое негативное влияние и на психику ребенка, конечно же. И если постнатальная депрессия не распознается и не лечится, то, конечно, могут наступить и довольно трагические последствия, такие как инфантицид, либо суицид, либо расширенный суицид, что, к сожалению, тоже имеет место и в нашей стране, и в мире. Как распознать послеродовую депрессию? Здесь, наверное, прежде всего важно понимать, что послеродовая депрессия делится по степени сложности на три уровня. Есть такое состояние, как baby blues. Это широко распространенное состояние, которые переживают женщины в послеродовом периоде, примерно по данным исследований, около 80% женщин свидетельствуют о том, что они переживали это. Baby blues возникает через несколько дней после родов, характеризуется печалью, слезливостью, раздражительностью. Но хорошо, это легкое состояние, которое проходит в течение 2 недель. Однако при неблагоприятном течении может переходить в следующую степень тяжести, это именно постнатальную депрессию. И чтобы подтвердить распространенность baby blues, то, что это нормальное такое распространенное явление, можно обратиться к народной традиции, где мы можем встретить такую поговорку, как «пришло молоко, пришли слезы». Ну, мое личное мнение, что это как раз вот о том, что когда происходили эти гормональные перестройки в организме женщины, то вот так она реагировала. Постнатальная депрессия, она возникает в течение 9-12 месяцев после родов, но чаще все-таки в первые 3 месяца. И ее симптомы, в принципе, ничем не отличаются от классических симптомов депрессивного состояния. Но здесь... важным моментом выступает то, что нарушены отношения именно в системе мать-ребенок. И вот поэтому можно и обратить внимание, и это вот, наверное, те такие какие-то яркие моменты, на которые можно обратить внимание, внимательно наблюдая за тем, как женщина ухаживает за ребенком. При этом мы видим, что она будет механически выполнять какие-то те вещи ухода, которые она делает каждый день, что при том же там подавленном настроении, и это такая чрезмерная подавленность, она замыкается, становится молчаливой, часто плачет, иногда родственники не воспринимают это всерьез и как-то ей там что-то пытаются какие-то противоречивые интервенции делать по поводу того, что ну что ж ты плачешь, или там ничего же не случилось. То есть и обесценивая все это, женщина может уходить дальше в свои страдания, замыкаться в них, и дальше это может усугубляться уже и расстройством сна, и потерей аппетита, и ощущениями неадекватности, беспомощности, безнадежности, ощущением вины и стыда от того, что она не может выполнять, и как-то некомпетентно, по ее мнению, относительно родительских функций. Она теряет интерес к обычным делам, теряет свою энергию, конечно же, теряет и нарушается либидо, возникают суицидальные мысли или мысли о вреде не только самой себе, но и ребенку. Но, как правило, все эти вещи зачастую женщина хранит самой себе, потому что под социальной стигмой и особенно в обществах, где высокие ожидания к материнству, женщине очень сложно даже самой себе признаться, что это с ней происходит, а тем более сказать кому-то еще.
Вот я хотела до Татьяны звернуться, так я на шмадетная мать Татьяна, вы сами доктор-гинеколог, маете и медичную, и психологичную эдукацию, нараджали сами и допомагаете вот своим пациенткам под час тяжарности. Чому с вашего досвіду, вот як мати, як доктора, як психолога, важно глядеть не только на стан здоровья женщины и на что треба пильно звертать увагу?
Так, начну с того, что на самом деле очень важно обращать внимание не только на состояние здоровья женщины, а ее на психоэмоциональное состояние, потому что психосоматика очень сильно может влиять на состояние здоровья, на тело, на то, что с нами происходит уже на физическом плане. Вот. Я вижу, что очень главное, очень важно, чтобы у женщины, которая встала на учет по беременности гинекологу, чтобы у нее был хороший налаженный контакт с доктором. То, чтобы был вот этот фактор доверия, чтобы она могла чувствовала, что она с этим доктором может поделиться всеми своими мыслями, всеми сомнениями. И самое главное – получить обратную связь. То есть, когда наступает беременность, у женщины резко меняется ее жизнь. То есть, в ее жизни произошло событие, которое, суперважное, суперглавное, а она вынашивает ребенка. То есть она в данный момент для ребенка целая вселенная. Это формирование будущей жизни личности. И если доктор разделяет ее эти ощущения, подход, слушает ее внимательно, поддержит, все объясняет, то это играет такую важную роль, что женщина при каких-то любых тревожных моментах, она поделится, она скажет, она получит информацию и она расслабится. То есть человек, владеющий информацией, владеет миром, на самом деле. Вот. И если это будет происходить, это будет очень здорово. Поэтому почему скажу сразу, у нас этого в идеале не происходит в большинстве своем. К сожалению, у гинекологов достаточно большой процент эмоционального выгорания на работе. Поэтому в штате, в женской консультации было бы хорошо, чтобы был всегда постоянно работающий психолог, с женщинами и с докторами таксаны. Когда доктор устал, перегрузился, он может посетить кабинет психологической разгрузки для себя, снять свое внутреннее напряжение, и он снова будет открыт для следующей беременной женщины.
А Татьяна, вот с вашего досвіду, вашего досвіду материнства, Оксана говорит про то, что фактично вот у этом помежном стане першим таким першопочатковым 80% женщин находится после родов, так? Это как практично кожная восьмая. Те отчували вы у себе эти симптомы? Як вы сами сами это анализовали? Як вы с этим справлялись? Коли так было?
К счастью, у меня таких симптомов не было, потому что в основе еще лежит особенности личности женщины. Изначально я беременела уже тоже будучи медиком, поэтому для меня было все просто. То есть я всегда знала, что со мной происходит, тем более, что у меня второе психологическое образование. То есть мне было легче, намного проще, у меня такого не возникало. Но такие ситуации на самом деле возникают у многих женщин. И когда они приходят на прием, они делятся своими тревогами, страхами, переживаниями, я всегда им стараюсь как можно подробнее про все рассказать, что, как, почему с ними это происходит. Что с рождением ребенка не обязательно, что ты тут же сразу родишься с чувствами мамы. Что иногда это бывает и приходит позже, даже у долгожданного, у долгожданной беременности и родов. То есть это не обязательно, чтобы не было вот таких вот внутренних каких-то расстройств. То есть у меня этого не было, но я всегда понимаю, что это может быть у других реально часто встречается, и поэтому всегда стараюсь на эту тему тоже заранее проговорить.
От я сачыла за дыскусіі на розных платформах знаходы выпадку гарадзенскай радзільні, і там самыя розныя меркаванні ёсць, абвінавачванні адразу медыкаў, а хтось абараняе медыкаў, кажа, што вот всё ж там у той самай радзільні вельмі добрыя умовы, камфортныя, ну, камфортныя умовы ў шпіталі это не это таксама адзін не всё, напэўна, так. А калі гаварыць пра адказнасць дактароў, акушэраў, адміністрацыі радзільні ў гэтай сітуацыі, ці гэта іх адказнасць, калі жанчына вот у такой ситуации, кто мусить увогуле ці хто сте адказны за гэта, і хто мусить гэтым займацца, як вы, Оксана, мяркуеце?
Я не могу комментировать этот случай, но я могу сказать, что в случае каких-то осложнений в послеродовом периоде, как перед этим говорила Татьяна, у каждой женщины есть своя личная история. Если смотреть с точки зрения именно практической психологии и практического опыта, то всегда за послеродовой депрессией стоит личный опыт женщины. Та среда, в которой она есть сейчас, и та среда, в которой она находилась в момент своего младенчества и своего детства. И, как правило, депрессия понимается всегда как такой манифест для своей среды о том, что мои потребности какие-то не удовлетворяются. И я хочу, чтобы меня увидели и услышали. Но, исходя из особенностей личности, исходя из особенностей истории, женщина выбирает именно такой способ. И тогда это про всеобщую ответственность всех, в первую очередь, для ближайшего окружения, медицинского персонала, который сотрудничает с женщиной, и тех людей, которых она встретит в послеродовый период. Я рада, что у нас сейчас хотя бы уделяется этому внимание какое-то, и женщины уже узнают о том, как нужно какое-то психологизирование послеродового периода и родов, и беременности. Все-таки это набирает обороты, информации становится все больше. Поэтому, конечно, если бы у нас была такая практика целостного подхода, а не практика, что женщина сначала принимает один доктор, потом какой-то еще другой доктор, роды принимает вообще третий или четвертый доктор, а после родов она встретится еще с какой-то кучей специалистов. Конечно, это все, особенно если у женщины есть в личной истории склонность, там какая-то к тревожности, к какому-то такому состоянию, которое не способствует ощущению безопасности, то такие тенденции они будут только усугублять это. И было бы замечательно, если бы и в женских консультациях, и в родильных домах, и вообще на просторах нашей родине была очень хорошая, хорошо разработана социально-психологическая служба поддержки и помощи женщинам из беременности, в послеродовый период и специалистам, которые могут.
А вот Татьяна казала пра тое, што эмацыйнае выгаранне ёсць і ў дактароў, і ім таксама патрэбная гэтая.
Это большая правда, і я работала с в волонтерском плане с врачами в этом направлении, получала очень большой положительный отклик. Но если бы эта работа была налажена на таком, ну, каком-то другом уровне, когда это норма, а не просто какие-то волонтерские начинания, это было бы прекрасно.
Оксана,
люди, которые готовы делать это даже
волонтерами. Ну, вот якраз і Вероніка, вот шмат гадоў, ну, не шмат гадоў, апошнія гады актыўна займаецца за такой грамадскі кампаніі, праводзіць за годнае стаўленне да жанчын у родах, супраць акушэрскага гвалту, да, у тым ліку і за хатнія роды. Мы гэтыя тэмы абмяркоўвалі ў перадачы «Толькі жанчыны», і мне падаецца, што вот гэтыя тэмы ў грамадскай свядомасці, ў такім шырокім абмеркаванні ўсё часцей сталі гучаць, ну, што значыць, што гэты працэс паціху рухаецца. Раскажыце, калі ласка, Вероніка, вот ці ёсць у вас уражанне, што вот гэта всё дапамагае? Як цяпер гэтыя ініцыятывы развіваюцца? Ці сталі больш адкрытымі дзверы для вас?
Я бы сказала, что перемены происходят в системе. На это, конечно, влияют и требования, и запросы женщин, которые каждая отдельная женщина приносит в роддом. И когда женщины собираются вместе, то есть о тех же домашних родах, я говорила в контексте о том, что ну, необходимо подумать о том, что, какие условия в роддомах, почему женщины остаются рожать дома, они приходят в роддом, и с этим нужно работать. Ну, либо думать об обеспечении акушерской поддержки, если уж женщины все-таки делают такой выбор. То есть в этом контексте, наверное. О переменах тут значимо, конечно, чтобы каждая женщина приносила какой-то запрос в роды. Мы сейчас как раз занимаемся этим. У нас есть информационный образовательный проект «Право на позитивный опыт в родах». Мы учим женщин такому инструменту использовать как план родов. То есть каким образом оформить свои пожелания в родах, принести в роддом, чтобы повлиять на обстоятельства родах, организовать их для себя каким-то наилучшим образом. Потому что, например, тех же партнерских родов у нас по-прежнему крайне мало, а всем женщинам нужна партнерская поддержка в родах. И здесь есть ограничения о том, что со стороны роддомов, о том, что партнером часто признают только мужа либо кого-то из близких родственников, но партнером может быть фактически любой человек, которого выбирает женщина, и тут уже во многом от женщины зависит принести этот запрос в роддом на партнерские роды. И я считаю, что стоит последовательно больше распространять какие-то хорошие практики, которые есть у отдельных специалистов или в платных отделениях. То есть, да, есть конкуренция между, уже появляется между роддомами, потому что и снижается количество родов, развиваются платные услуги. Я бы сказала, что открытость какая-то роддома происходит как раз-таки вот в этом направлении, о необходимости развивать вот эти платные услуги, но хорошо бы, чтобы та практика, которая появляется там, распространялась на обстоятельства для всех женщин в родах. То есть нужно признать, что нам нужно психологическое и правовое образование врачам, как общаться, как соблюдать права. Признать, что нужен индивидуальный подход женщины родов, качество отношений важно. Ну и благоприятная обстановка для родов должна внедряться в процессы медучреждений. То есть это можно делать, и этому нужно учить. Ну, открытого такого сотрудничества, вот было сотрудничество при визите Мишеля Адена. Он приезжал в том числе и с поддержкой медицинской системы, и мы были инициаторами этого приезда. Но влияние, конечно, в любых процессах, где собираются люди вместе, оно есть, всегда есть. Это имеет смысл.
Татьяна, вот я веду нашу медичную систему, и любой випадок, коли памірае жанчына, памірае дзіця, ну, з розных прычынаў, гэта вельмі моцна расследуецца, заўсёды знаходзяць і вінаватага, і можа быць вельмі суровае пакаранне для дактароў. Ну, і тут выглядае, што тут будуць разбірацца, гэтая справа будзе расследаваная, вінаватых могуць знайсці, але, ну, от, як бы пра, чыя віна гэта насамрэч, ці ёсць тут нечая віна, як вы мяркуеце?
Ну, я считаю, что тут ответственность должны разделить две структуры. Это психологическая структура, то есть психологи, ведь женщина проходит психологическое консультирование в поликлинике, у них есть школа матерей, куда они должны ходить, и там тоже должны с ними беседовать. Ведь главная подготовка к материнству, к родам, до родов, это консультирование и с психологами, специально прошедшими обучение, и с гинекологами. А врачебная задача, все-таки этим особо не заниматься, но всегда помнить. То есть послеродовая депрессия, как бы да, она неприятна, она страшна, но послеродовый психоз, он опасен. Он развивается в течение нескольких дней, может развиться после родов, и он опасен как для самой женщины, может быть, суицид, также опасен для ребенка. То есть бывали случаи, когда женщины выбрасывали из окон детей. То есть это уже послеродовый психоз. И проявление послеродового психоза должны распознавать медики. Потому что послеродовую палату психолог не заходит так часто, как заходит доктор и акушерка. То есть просто послеродовые психозы, к счастью, крайне редкие. Там один на тысячу, может быть, даже и меньше. И мы про это забываем. То есть у нас идет основная масса, ну, даже с легкой там депрессией, все поговорил, их там отпустило, но это не так критично. А послеродовый психоз надо всегда иметь в виду. После редкого мы должны всегда о нем помнить и лучше подстраховаться, больше обратить внимание на женщину, потому что это своеобразное поведение все-таки, это и галлюцинация, это какая-то вот эмоциональная такая холодность в отношении к ребенку. Это все равно заметно. Поэтому я не снимаю вины с медиков. Надо быть более чутким, более внимательным. Не так у нас уже сейчас много рожает женщин, чтобы лишний раз не заглянуть. Перегородки часто прозрачные. А мы всегда можем зайти в палату, посмотреть, поговорить, лишний раз спросить. Провести инструктаж, напомнить, детской медсестре, с детским доктором, а с акушеркой, которая на посту. Вот. И тогда этого не будет. Потому что состояние может возникнуть неожиданно и развиваться быстро. И мы вполне можем его успеть увидеть и оградить от каких-то негативных последствий.
Вот у нас уже не так шмат часу засталось. Я хотела всем вам пропоновать отказать на пытание. Мы про это уже говорили, про симптомы депрессии. Але вот какие порады бы вы дали родным, близким, знакомым, самой женщине, вот коли есть небеспека, что есть прикметы послеродовой депрессии, вот этого небеспечного стану. Как действовать у этом выпадку? Коли ласка, Оксана.
В первую очередь, самой женщине и ближайшему окружению быть внимательными к себе. И у нас, к сожалению, существует в ментальности какая-то такая странная традиция, что когда женщина беременна, это какое-то такое позитивно окрашенное состояние, вызывающее поддержку там, со стороны окружающих и прочее. Но как только женщина родила, все как будто бы очень быстро про нее забывают, и она остается совсем одна. Мало того, что в современной городской жизни она точно сразу помещается в состояние такой социальной изоляции, хотя до этого у нее было очень много контактов, то и родственники тоже ведут себя похожим образом. И муж на работе, она все время одна с малышом или одна с детьми. И она, даже замечая сама, что с ней что-то не то, боится об этом говорить. А родственники, видя, что что-то происходит с ней, какие-то не дают своей поддержки, не дают своего внимания, могут обесценивать, усугублять тем самым положение. Вот. А нужно, первое, что нужно, когда родственники увидели это обязательно озвучить в своей доброжелательной форме, в форме помощи, заботы, какое-то свое беспокойство, поговорить о том, что беспокоит женщину. И, конечно же, организовать большая помощь будет в этом. Это организация достойной поддержки женщины после родов, чтобы ее среда была полностью поддерживающей, чтобы ей все помогали, чтобы она могла высыпаться, насколько это возможно, потому что и природа, и женщина могут пересмотреть эти моменты, и окружение тем более. И, конечно же, обратиться к специалисту, потому что действительно все может происходить очень быстро, и это болезнь нужно лечить. Занимаются этим специально обученные люди.
Дякую великий, Вероника, чтобы вы додали да вот такой вельми полной рекомендации, какую Оксана дала.
Ну, да, я согласна с ней, что когда речь уже идет о депрессии, либо каких-то таких состояниях, нужна помощь либо психотерапевта, либо психиатра. И здесь нужно понимать, что часто бывает негативное отношение вот к самой необходимости этой помощи, к том, что она может как требоваться, и в том, что нужна поддержка в этом женщине туда обратиться. То есть, ну, и вот это негативное сначала, и, может быть, бывает проблема, что не дают достаточно эмоциональной и физической поддержки женщине в беременности и родах, когда, после родов, когда это ей необходимо. А потом еще, даже если женщина сама осознает, что ей нужна эта помощь психотерапевта, например, близкие могут негативно на это оценивать, о том, что вот свои еще какие-то страхи сюда добавлять вместо помощи к тому, что действительно нужно обратиться к специалистам. Вот, ну, нужно, конечно, и женщине помнить о том, что может быть такая потребность у нее, и заботиться о себе, и вот обращаться за помощью. И близким стоит помнить, что нужно поддерживать ее в этом, а не транслировать свои страхи о том, что психотерапевт или психиатр – это что-то такое неприемлемое, страшное, и у этого есть какие-то ярлыки у нас в обществе, в нашей культуре.
А, и Татьяна, вот вам слово на завершение. Как так сделать, как материнство было счастливым?
Очень правильно. Вот. Надо нам просто всем всегда помнить, что ожидания не всегда совпадают с реальностью. Вот. И когда мы где-то в жизни сталкиваемся с таким человеком, это не обязательно они приходят как специалисты. Это может быть подруга, это может быть дочка подруги с этим столкнуться. Надо всегда найти поддерживающее слово. Вот. И по необходимости объяснить, что лучше перестраховаться, обратиться к специалисту, но не оставаться один на один, что это все нормально. Это послеродовые всплески гормонов. Такое бывает. Бывает такое со многими. Чтобы они не замыкались, что это пройдет в обязательном порядке. Вот. Поддержать эмоционально женщину, либо родственников, либо знакомых, и тогда все будет хорошо.
У передачі «Тільки жанчини» брали удзел організаторка проекту «Радзіны» Вероніка Заўялова, психолог Оксана Ільюшчыня і докторка-гінеколог Тетяна Гайлеш.
«Тільки жанчини».
Компетентныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.